Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать преподобного Авву Исаия. Напомню, мы читаем его третье слово. В прошлый раз мы остановились на 20 и 21 абзаце, и особенно 21 абзац. Я напомню главную мысль этого высказывания Авы Исаии. «Если прикажут тебе что, чего ты не желаешь, поборись с волей своею и сделай то, чтобы не опечалить их». Мало того, что нужно сделать усилие над своей волей, это усилие надо сделать для того, чтобы их не опечалить. Но мы почти непонятно откуда заразились такой мыслью, что какая разница, что чувствует другой человек. Я же за дело стараюсь. Я же хочу благо сделать. Я там, неважно, храм строю, там икону пишу, ремонт делаю, там катехизаторскую деятельность веду, на телеканале «Союз» выступаю. Вот важное дело. Вот, а что, если какие-то препятствия на этом пути стоят, и кто-то от этого страдает, это меня не касается. Я ж Богу служу, естественно, кто-то будет этим недоволен, думает человек. Но на самом-то деле совсем не так. Это неправильная мысль. И, конечно, когда-то, когда, может быть, кто-то дорастет до апостольских или мученических высот, до священно-исповеднического подвига, может случиться такое, что действительно за наше служение Богу кто-то будет нас сознательно ненавидеть и сознательно вставлять нам, пытаться нам повредить. Такое может быть, конечно. Но на современном этапе, когда мы ходим в чине на начальных, новоначальных, это совсем не так. В людях раздражает, в посторонних людях их раздражает не наша вера и не наша благочесть, а наша гордыня, наша наглость, наша самоуверенность, наша лень, наша недобросовестность, наша нечестность и вполне обычные человеческие недостатки, которые и должны раздражать всех нормальных людей. А мы думаем, что это нам их наше благочестие раздражает. Вовсе нет. Так вот, но даже если бы мы все-таки достигли такой священно-исповеднической чистоты и высоты, то и тогда, как мы это видим по житиям святым, особенно житиям новомучеников и исповедников российских, мы видим, что они даже палачам и мучителям своим старались относиться деликатно, пытаясь не усугубить их ненависть, не усилить эту ненависть, если уж она есть, пытаться хоть как-то их укротить, чтобы не вергнуть их в лишнее искушение, скорбь и печаль. Да, если уж меня возненавидел какой-нибудь следователь НКВД и бьет со всей своей злости и ненависти, что ж тут сделаешь? Но когда гнев прошел, этот старец, этот священник, этот остриженный, обритый наголо монах пытается как-то утихомирить, помолиться за этого человека, если возможно, сделать и ему какое-то добро. Вот как поступают люди, которые называют себя христианами. А мы, даже не достигнув действительно такой высоты, а просто ничем, по сути дела, почти ничем не отличающиеся от окружающих нас людей, у нас не хватает никакого такта, никакой культуры общения. Мы считаем вправе их раздражать. Мы считаем вправе делать им неприятности. Он безбожник, пусть мучается. На страшном суде ему еще и не то будет. Вот за то, что он не верит во Христа. Поэтому, может, я еще и лучше ему делаю, грехи с него снимаю, за то, что страдать или скорбеть его заставляю. Мы равнодушны к окружающим нас людям, если они вот нас чем-то не устраивают, чем-то не удовлетворяют. А здесь Ава Исаия пишет совсем другое, что ты должен сотворить послушание, чтобы не опечалить, чтобы человек, находящийся рядом с тобой, не почувствовал себя плохо, не был раздосадован, не почувствовал себя униженным, обиженным, обманутым. Мы должны так делать, чтобы действительно думать об окружающих нас людях. Но если мы посмотрим внутрь себя, то мы увидим, что наряду со своеволием, с желанием сделать так, как я хочу, как я считаю правильным, наряду с этой вот испорченностью воли есть еще испорченность сердца. Мы равнодушны к людям по причине того, что для нас главным становится некое дело. Ну, надо мне сделать некое дело. Ну, должен я его сделать. Это же правильное дело, потому что я так считаю, что оно правильно. Потому что вот я уверен, что оно правильно, что это дело Божье, я должен его сделать. А вы все, кто сопротивляется, и все, кто по каким-то образом вот там чего-то недовольны, унылы, грустны, вот, то это потому, что вот вы глупы и мешаете настоящей полноценной работе. По сути дела, вот эта подмена уже произошла. Дело главное, а не люди, меня окружающие. И вот когда человек осознал, а в сущности это вообще-то это, ну, такой, ну, можно было сказать на примере нашей отечественной истории, нам всем знакомый такой коммунистический, комсомольский запал, а вообще-то это не коммунистический, не комсомольский, это очень древняя вещь, очень древнее явление на языке, скажем, греческой традиции, это называлось энтузиазм, а на языке Священного Писания это называлось ревность не по разуму. Когда какое-то важное дело, некая цель меня волнует больше, чем окружающие меня люди, значит, мы вот исполняем свою цель, оставляя занозы, обиды, раны в сердцах окружающих нас людей, и даже этого не замечаем, но это дело не Божье, если мы раним окружающих людей. Христианское дело тем и отличается, что если действительно дело Божье, то оно приносит мир. Ведь Дух Святой есть Дух мира. Он вселяется в сердце творящего волю Божью миром. Так что человек, даже встречая сопротивление, он переживает не о качестве дела, а о том, чтобы, ну вот человек скорбит, человек переживает, человеку плохо, он места себе не находит, и душа страдает, мучается, молится, переживает за того человека, который, ну вот, скорбит невольно от того, что вот я делаю некое дело. И многие святые, мы видим, они считали божественным благословением своих начинаний именно то, что бывшие враги, те люди, которые сопротивлялись некой идее или некому делу, они вдруг становятся сотрудниками и друзьями. То есть, то когда люди, то есть, если Бог вдохновляет на какое-то дело, то сердца людей изменяются. Бог вовлекает их в свою деятельность, в осуществление своей воли. Он преисполняет сердца сотрудников миром и любовью, и об этом должно заботиться. Очень много на эту тему интересных свидетельств у преподобного Серафима Саровского. Он ведь тоже осуществлял дело, и тоже встречал сопротивление окружающих людей, непонимание того, что он делает, и как вот ему приходилось это дело, не им придуманное уж точно, задуманное Матерью Божией, как ему приходилось делать это, чтобы умягчать, смягчать, смирять сердца людей, как кротко, как человечно, как долго он и молился за этих людей, и уговаривал их, и умерял, и ущедрил, и всяческим образом старался смягчить сердца тех людей, которые сопротивлялись. И как долго это дело созидалось именно потому, что легко построить дом, очень тяжело изменить человеческое сердце. Но вообще об этом, вот об этих качествах человеческой души мы еще, если Бог даст, немало почитаем, скажем, в словах Авва Дорофея. Он тоже очень много на это, именно на эту тему, соотношение успешности дела и сердечного отношения с людьми, которые это дело творят. Вот в этой коллизии он очень много рассуждает. И, конечно, если мы мечтаем, что вот так по мановению волшебной палочки любая воля нам неприятная будет вдруг приятна, такого не произойдет. Это есть некая мечта, что вот будто либо все вокруг будут просить нас делать только то, что нам нравится, либо все, кто будут нас просить о чем-либо, это будет нам обязательно нравиться. Такого не бывает. В этом и сложность человеческого общежития, что встречается много разных воль, мнений, ощущений, переживаний, чувств. И всем известно, только любовь может привести вот это многообразие, этот плюрализм к некому единению воли, единодушию, единомыслию. Только любовь, и не просто любовь человеческая, а любовь, которая дается по дару Святаго Духа, потому что Он, только Он, Дух Святый, подает радость, подает единомыслие, единодушие людям и делает из разных одно целое. Именно поэтому и семьи у нас не получаются. Что мы предполагаем, что вот все, что скажет нам возлюбленный, будет приятно. Или все, что нам скажет наша любимая, будет приятно. Нет, не будет. Не будет. И единственный способ – это вот именно научиться тому качеству, о котором мы говорили в прошлый раз – покладистости. Научиться слушаться и смиряться, научиться вот этому, еще раз озвучивает, бороться с волей своей и сделать то, что надо, лишь бы не опечалить нашу любимую или нашего любимого, лишь бы его не расстроить, лишь бы его не опечалить. А то, что мы задумали, уже не так-то важно. Может очень легко получиться, и сплошь и рядом получается, что мы достигнем того, о чем мечтали, к чему стремились, но это будет пирова победа, потому что ни семьи, ни любимых, ни детей, ни счастья, ни мира, ни красоты уже не будет, но цель будет достигнута. Вот на эту же тему есть хорошее замечание из 25-го абзаца 3-го слова. Когда есть какое дело с мздовоздаянием, то есть с наградой, с неким оплатой, пусть приобщится к нему с тобой и брат твой, не завистуйся перед ним. Если же есть какое дело и мало, и скажет один другому, пойди делай свое дело, брат, а это я один сделаю, послушайся его, кто слушается, тот велик». Тоже такой простой житейский совет. То есть, если ты работаешь, скажем, подрядился ты вспахать огород, и тебе за это пообещали плату. Замечательное дело. Вдруг приходит некий человек, может, он друг, может, он родственник, может, он никто, и хочет тебе помочь. Ну, как же, если он мне поможет, я должен с ним делиться. И мы его отгоняем, нечего делать. Тут нашелся тоже. Вот, для того, чтобы все, что нам обещано, получить самим сполна. Но это не по-христиански. Христианин должен принять его, дать ему посильную работу и разделить по совести ту награду, которую мы получим за дело. Вот не знаю, как в напряженной жизни большого города все это реализуется. Наверное, и здесь есть подобные возможности. Но в маленьких городах, в сельской местности, поводов к такому христианскому деланию сколько хочешь. Постоянно. Когда есть человек, который предлагает нам свою помощь, зная, что таким образом он может хоть хлеб себе заработать, хоть покушать сегодня он сможет. И зачем его отгонять и лишать хотя бы хлеба, тем более, что этот хлеб будет худо ли бедно, но все-таки заработанным хлебом. Ну, а самые замечательные слова этого абзаца – это последние. Хорошо бы расслышать, что говорит Авва Исаия. Кто слушается, тот велик. Не просто хорошо делает, правильно, не замечательно, очень удобно управлять людьми, которые слушаются. Да, все слушайтесь. Он не так говорит. Он говорит, кто слушается, тот велик. Чем больше человек слушается, тем больше его величие. Опять-таки противоречит всем нашим основным установкам. Мы-то гордимся чем? Наградами, званиями, почестями, успехами, работами, достижениями, стройкой. То есть тем, что можем показать, то есть неким видимым успехом, видимым свидетельством того, что действительно вот я это достиг. А в христианском все не так. Все великое у людей мерзость перед Богом. А в христианстве велико послушание. Чем больше себя смиряет человек, тем больше его подлинное величие. И сколько бы ни смирял себя человек, его величие никогда не превзойдет меры величия его, нашего Бога, который смирил себя более всех, более, насколько это возможно, самому большому, великому человеку себя смирить. Бог смирил себя. И отныне всякий, кто смиряет себя вместе с ним и по образцу его в послушании, тот обретает величие. И однажды, в день, когда Бог придет судить намерения сердечные, именно такие люди воссияют, как солнце. Их величие вдруг обнаружится, хотя при жизни все их пренебрегали. Да к чему обращать внимание? Просто слушается, просто исполняет нашу волю, ничего в нем великого нет. А вот на самом деле окажется, что первые – это последние, а последние – первые. И дальше мы прочитаем 26-е слово, оно достаточно пространное, но необходимо прочитать его все. 26-й абзац 3-го слова. «Если зайдет к тебе брат-странник, имей радушное к нему лицо, приветствуя его, и ношу, какую он несет, сам понеси, что опять сделай, и когда он пойдет от тебя. Приветствие же твое ему да будет благопристойно и со страхом Божьим, чтобы не потерпел он вреда. Постерегись спросить его о чем-либо, что для тебя не полезно, но попроси его помолиться. Когда сядет он, скажи ему, каково тебе, и остановись на этом слове. Затем дай ему книгу, и пусть читает, поучаясь. Если же он пришел, переутрудившись, дай ему отдохнуть, а мой ему ноги. Если он привнесет в беседу с тобой неподобающие слова, попроси его с любовью, прости мне, я слаб, и не могу сего понести. Если же он не моществует, и одеяния его загрязнены, вымой их. Если он прост, и одежды его рубищные разодраны, почини их. Если он из праздно обходящих, а у тебя будут некоторые верные, не вводи его к ним, но сотвори ему милость в любви Божьей. Если же это брат, проходящий ради Бога, и зашел к тебе отдохнуть, не отврати лица своего от него, но прими его с радостью вместе с верными, прибывшими к тебе. Если он беден, не отпускай его ни с чем, но дай ему из благословения, каким благословил тебя Бог, ведая, что это имеешь не твое есть, а есть даяние от Бога». Вот никаких высоких разговоров о высоких степенях любви. Обычная, практическая, деятельная любовь. Нет здесь о том разговоров о том, что надо помогать бедным, о том, что надо бороться с голодом, что голодных на наших улицах в нашем мире быть не должно, о том, что надо бороться с нищетой, с грязью, бороться за просвещение, духовное кормление всех людей, всего мира, чтобы не было вот этого безобразия, как, скажем, праздно шатающихся людей, о которых здесь тоже упоминается. Здесь нет никаких слов о том, что сейчас мы называем социальные проекты. Здесь обычная, тихая, маленькая, практическая любовь. Но на этом фундаменте, вот именно на этом фундаменте, древние и строили свою жизнь. И, как это ни странно, от того, что они так строили жизнь, да, проблем там было много. Вот, были нищие, были голодные, были прокаженные, были разные другие несчастные, обездоленные люди. Их было, наверное, больше, чем сейчас их есть. Да, но и святых, и просто добрых людей тогда тоже было больше. Было больше вот этих маленьких добрых дел. Конечно, социальные проекты тоже, наверное, вещь хорошая, только христианство не про них говорит. Христианство говорит вот о таких маленьких повседневных микроскопических делах, вот о таком служении ближнему. Вот, по-видимому, об этом когда-то сказал известный французский человек. Искусство маленьких шагов, маленьких дел. Ничего особенного. Но люди уходят от этого человека утешенными, вдохновленными, человечными. Они становятся лучше. В мире наблюдается прирост добра, хотя ничего особенного никто не сделал. И вот эта практическая любовь, она не решает проблемы мира. Она приносит в этот мир свет. Мы за последние там 200-300 лет решили многие социальные проблемы, ну, по крайней мере, в Европе. А света стало меньше, ощутимо меньше. Да, чистые улицы, да, нет нищих, да, все дети хорошо одеты, накормлены и сыты. Появились другие проблемы, гораздо сложнее решаемые, гораздо страшнее, гораздо опаснее. Вот, может, социальные проекты не так делали, может быть, еще что-то пошло не так. В данном случае не важно, не о том речь, а о том, что любой христианин просто призван вот к такому служению практической любви, к такому маленькому доброделанию. Ну, посмотрим, что нам предлагает преподобный Авва Исаий. Радушное лицо. Вот пришел к тебе человек, ты должен явить ему радушное лицо. Он не требует, чтобы ты его любил, как мы сейчас об этом говорим постоянно. Вот ты должен любить каждого, кто к тебе пришел. О чем речь? Любовь – это вершина. Любовь, как мы знаем по лестнице, скажем, это вершина добродетель. Любовь – это некий предел совершенства, совокупность совершенства. Мы нищие, мы грешные, мы самолюбивые. О какой любви мы еще можем говорить? Вот, нас никто не требует, в данном отрывке никто не требует, чтобы мы этого человека любили. Но позаботиться, обрадоваться ему мы обязаны. Не кукситься перед ним, не показывать, что мы постники и молитвенники, что он нас отвлек от важного дела, а обрадоваться поводу послужить брату своему, послужить Христу. Ведь все это служение, которое мы окажем ему, мы оказываем Христу. И ни один человек случайно в наши двери не постучал. Он послан Богом, это Божий посланец. И всякое служение, которое этому посланцу мы окажем, оно будет принято Богом всего лишь. Не так-то сложно. Вот интересно, есть эпизод в одной из книг архимандрита Сафрония Сахарова. Он написан, когда он жил в уединении с другим братом, где-то там высоко в горах, в Каливке, то есть посвящая себя молитве, он однажды впал в некое очень такое благодатное состояние. Во время молитвы он почувствовал, что вся его келейка наполнилась неизъяснимым светом, неизъяснимым любовью присутствующего здесь Бога. Это было ни с чем не сравнимое чувство, которое он никогда до этого не переживал еще, хотя пережил он немало, именно в этот момент. Так было задумано. К нему в келью постучал брат. Всего лишь одна мысль, пришел, нашел время. Я тут с Богом, а ты пришел. Он не сказал, он ничего не явил, не показал брату, хотя вышел, конечно, огорченным. Но свет пропал, Бог исчез, и прошли десятки лет, десятки напряженного монашеского подвига, чтобы хоть что-то подобное ему удалось испытать, чтобы он навсегда проникся этим уроком, что брат наш есть жизнь наша, и всякий, кто приходит ко мне, есть посланец Бог. Я должен встретить его радушно, даже если он мне не нравится. Я должен собрать свою волю, как мы уже говорили сегодня, и принудить себя улыбнуться, спрятать свою печаль, свое горе, свою напряженность, открыть, насколько это возможно, наступить своему самолюбию на горло и явить ему радушное лицо.